кто к разгадке путь укажет. Как полуночная мгла в окнах глаз закрытых даже краски полдня обрела. Как могло в ночном виденье ни с чего явиться мне в речке небо отражение, как картина на стене? Кто сказал, что нету чуда? Мир угас во цвете лет, если в полночь отовсюду несказанный брызжет свет. Кто сказал неосторожно, будто мир погиб во зле, если можно, все же можно видеть небо на земле?
Кутузов говорил, что каждый русский, он воин, а в христианстве каждый христианин, он воин. И прежде всего борется со злом внутри себя. И вот это место брани, каждая сестра, мне кажется, все равно чувствует, что эта война не прекращается. А монашество, оно как спецназ.
Мне приснилось, будто отец мой приносит ко мне в спальню моего младенца и говорит: «Вот все, что у тебя осталось». И в то же время мне послышался тайный голос: «Участь твоя решится в Бородине». Проснувшись в большом волнении, я рассказала мужу то, что виделось мне во сне. Нам любопытно было узнать, что это за урочище Бородинское. И мы напрасно искали его в окрестностях нашего полка, который тогда был расположен недалеко от западной границы. Кому могла прийти мысль искать Бородино на Смоленской дороге, близ Москвы?
Из переписки Маргариты Михайловны Тучковой. Весной 1806 года Маргарита Михайловна Нарышкина, наследница одной из знатнейших русских фамилий, по безумной любви вышла замуж за полковника Александра Тучкова, первого красавца и храбреца Петербурга. 6 лет она сопровождала мужа во всех походах, став первой в истории сестрой милосердия. Потом родился сын Николенька, и этот год стал самым счастливым в ее жизни. Следующим годом был 1812.
Это не просто была, скажем, рядовая схватка между одним государством и другим. Вот. Священный Синод провозгласил Наполеона предтечей Антихриста. Речь шла о том, останется ли Россия самостоятельной державой той империи, которой она была, или она пойдет перед иной империей, иным духовным, так сказать, посылом, который нес с собой Наполеон. И в этом смысле это была действительно священная война.
результате самого кровопролитного однодневного сражения в истории войн погибло или умерло от ран почти 100 тысяч человек. Русские войска отступили и вскоре сдали Москву. Но для армии Наполеона эта битва стала прологом будущей катастрофы. Генерал Александр Тучков IV, чей полк защищал самый опасный участок русских позиций – Флеши у села Семеновского, погиб, возглавив атаку в решительный момент сражения. Взять Флеши французам не удалось. Тело генерала так и не было найдено. Из письма Маргариты Тучковой к сыну.
«Я не помню, что стало со мною при этом известии. Пускай другие тебе об этом расскажут. Доходило до того, что когда мать говорила мне о райском блаженстве и о возмездии, обещанном тому, кто умеет нести крест, посланный Богом, я отвечала, что и самый рай мне не нужен без моего Александра. Я была так поражена своим несчастьем, что утратила возможность заботиться о своей собственной жизни».
Человек, переживший такую трагедию, мог сломаться, мог озлобиться, мог надорваться, мог в конечном итоге сойти с ума. А здесь родилась иная личность. Вот такая удивительная воля.
В середине октября, когда наполеоновская армия уже отступила за Можайск, десятки тысяч погибших при Бородинском сражении еще не были захоронены. Маргарита отправилась в Бородино в надежде найти тело мужа. Спустя много лет вдова напишет.
«Нельзя было без ужаса смотреть на курган Раевского и Семеновские батареи, где теперь стоит обитель. Это были поистине горы человеческих тел. Место сие из всего поля, казалось, наиболее требовало молитвы».
После пятилетнего уединения с сыном в отдаленном имении Маргарита Михайловна обратилась с письмом к государю Александру I.
«Ни в чем другом отрады не нахожу я, как в предприятии соорудить храм на том священном для меня месте, где пал мой супруг. Но я своих денег более не имею, как 10 тысяч рублей. Если ваше императорское величество не подаст мне руку помощи, я должна буду с прискорбием оставить намерение мое».
Император приказал выделить генеральской вдове еще 10 тысяч, что составило вторую половину средств, необходимых для строительства, но никак не покрывало расходов Маргариты Михайловны.
Не надо идеализировать Россию 19 века. Высший свет и церковь – это два разных мира. Конечно, так сказать, среди высших, так сказать, светских сановников бывали люди глубоко верующие, но в целом пропасть была немалой. Конечно, ее, понятно, жалели, ей сочувствовали, вот, но скорее относились к этому, ну, если не враждебно, то с некоторым непониманием.
Но 26 августа 1820 года церковь во имя Спаса Нерукотворного была освящена. И в нее была перенесена икона Спаса Ревельского полка, которую Александр Тучков передал жене во время последнего их прощания под Смоленском. Маргарита стала приезжать сюда поминать мужа вместе со своим взрослеющим сыном Николенькой, забота о котором стала для нее главным смыслом существования. Семья понемногу возвращалась к спокойному течению жизни, но оно оборвалось самым драматичным образом. В августе 1825 года умер отец Маргариты. Через полгода ее старший брат принял участие в восстании декабристов и был приговорен к каторге. В октябре 1826-го внезапно заболел и умер Николенька. Еще через полгода скончалась мать Маргариты, Варвара Алексеевна.
Вот она потеряла все. Все, что, всех, кого она любила. Да? Мужа, которого горячо любила, сына. Неизвестно, чем бы еще и закончилось. Потому что она уже впадала в такое в отчаяние, что за нее переживали, за ее состояние. Духовное, физическое поначалу, потому что она очень переживала смерть своих близких и, можно сказать, была в отчаянном таком положении, как она говорила, в мире стало пусто, не для кого стало жить. И, можно сказать, душой стремилась уже вслед за своими близкими.
Сына Маргарита Михайловна похоронила в склепе Спасского храма. Не желая жить в опустевшем доме, она беспрестанно ездила из Москвы в Бородино, где жила в сторожке рядом с церковью.
Возможно, ее жизнь бы закончилась. Но мы не знаем, конечно. Скорее всего, как-то трагично. Вот. А здесь она нашла силы духовные. Вот. Хотя Господь не насиловал ее волю. Вот. То есть та борьба, которая в ней продолжалась до конца ее жизни, вот, в конечном итоге это и есть итог и венец ее жизни.
Знатность происхождения и статус вдовы генерала давали ей возможность обращаться напрямую как к первым людям при дворе, так и к иерархам церкви. За утешением Маргарита Михайловна пришла к московскому митрополиту Филарету.
Долго ее не принимал, ему доложили, пришла вдова Тучкова, он долго ее не принимал. Потом выходит со вдовой и говорит, вот тоже вдова, у нее три сына. Она говорит, у нее три сына, а у меня никого, за что? И он так достаточно строго на нее посмотрел и говорит, возможно, она более угодила Богу покорности его воли. Маргарита Михайловна в слезах ушла, но буквально через час он был у нее и просил у нее прощения. И на протяжении всей жизни он был ее духовным отцом.
В 1828 году митрополит Филарет написал Маргарите. «Два года мучительной отчаянной скорби – достаточная жертва миру и плоти. Наше продолжительное и тяжкое сетование не только не богоугодно, но даже грешно. Может быть, вы избраны орудием для утешения тысячи страждущих». Маргарита Михайловна, все больше времени проводившая в Бородино, окончательно переселилась в свой дощатый домик и посвятила свою жизнь помощи людям.
Она ехала на Бородинское поле, поравнялась ее карета с телегой, в которой лежала практически уже парализованная женщина. Крестьянка, у которой было двое девочек, и муж жестоко их избивал. Она побиралась, нищенствовала. И матушка привезла эту женщину к себе, оформила опекунство над этими девочками. Вот серенький домик напротив Спасского храма. И, можно сказать, с презрения этого семейства и началась наша обитель.
Я никогда не думала о том, что со мною здесь будет, а только о том, что уже было. Бывшая же здесь слишком сроднилась со мною, чтобы не приковать меня к этому месту. Место сие сделалось для меня целым миром. Не знаю сама, как составилась около меня община. Добрые люди стали приходить и селиться, а я не имела духа им отказать.
Главное, это при всей ее женственности, нежности, любви, это колоссальная воля. И сила, которая из нее исходила, сила, которую потом она обрела, так сказать, во Христе, такую силу духа, что люди буквально в смысле вокруг нее, не только монашествующие, но и простые жители окрестных сел, ее очень любили по воспоминаниям, вокруг нее собирались. Это был такой определенный духовный центр Бородинского поля.
К 1833 году в общине уже было более 40 человек. Спустя 3 года, при встрече в Троице-Сергиевой лавре, митрополит Филарет сказал ей: «Полно тебе ходить черной булавкой. Пора тебе облечься в одежду, приличную жительству. Бог тебя призывает мною недостойным». 31 декабря 1837 года, в день ее ангела, митрополит Филарет подписал доклад о преобразовании общины в штатный монастырь с 20 монахинями. А спустя год инокиня Мелания была пострижена в мантию с именем Мария.
Имя Марии он дал ей в честь Пресвятой Богородицы. Это редчайший случай. Я вот не знаю больше таких.
Такой же уникальный, как и имя первой настоятельницы, по сути, оказалась и история основания обители.
На месте будущего монастыря поселяется, в общем-то, светский человек. Да, конечно, человек верующий, православный, но явно не тяготеющий каким-то монашеским подвигом и так далее. И, видимо, в этом причина того, что монастырь складывался не так просто. Вот, то есть по мере того, как менялась сама будущая матушка, преобразовывался монастырь.
19 августа 1839 года на Бородинском поле готовилось торжественное открытие памятника героям Отечественной войны 1812 года. Император Николай I, пройдя мимо толпы, направился прямо к игумении Марии и подал ей руку. «Вот почтенная вдова храброго генерала Тучкова, которая опередила меня и воздвигла памятник неподражаемый». Игуменья Мария прожила еще 13 лет. Несмотря на постоянную заботу о 300 монахинь и насельников, растущую армию просителей, никому из которых она не отказывала, несмотря на уговоры митрополита Филарета, боявшегося за ее здоровье, игуменья успела найти средства и силы на строительство нового большого храма в монастыре. Оно началось в 1851 году, а 29 апреля 1852 года в 4 часа пополудни матушка отошла в мир иной. Последние ее слова были: «Пора домой, не удерживайте, отпустите меня».
Любовь была самым главным в ее жизни. Сам Спасо-Бородинский монастырь является свидетелем этого, итогом того, что она смогла добиться во Христе. Но те зачатки той духовной силы, которую явила игуменья Мария в конце своей жизни, коренились в ее земной любви.
Следующие полвека стали для монастыря временем славы и старец, творивших многие чудеса. Число насельниц, прихожан и просителей росло год от года. Преподобные старицы принимали сотни страждущих ежедневно. Старице Рахиль суждено было стать свидетельницей истории.
Почти 100 лет она прожила. Схимонахиня Рахиль была при последней игумене Ангелине. Но самое удивительное, она была повариха, при том, что она очень была таким суровым аскетом. Она никогда не пробовала даже еду, которую готовила. И когда в 1912 году праздновался здесь 100-летний юбилей, приезжал император, то она готовила для царя. Не была представлена царю, императрица попросила ее печенье приготовить в дорогу.
Николай II лично следил за подготовкой праздника. Более пышным обещало стать только празднование 300-летия дома Романовых. В Бородино прибыли высшие военные чины государства и вся императорская семья. На поле установили 33 каменных монумента. Сюда пришли тысячи солдат, создав первую в истории реконструкцию сражения. Император стоя поздравлял ветеранов, 122-летнего отставного фельдфебеля Акима Войтенюка и свидетелей сражения от 110 до 118 лет от роду. После парада император с семьей прибыл в Бородинскую усадьбу и оставил там свои автографы. Никакие описания сражения не дают той силы впечатления, которая проникает в сердце, когда сам находишься на этой земле. Подписи. 25-26 августа 1912 года. Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Не пройдет и 5 лет, как все они будут расстреляны в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. А игуменья Ангелина, принимавшая царскую семью, окажется последней настоятельницей Спасо-Бородинского монастыря. И в скором будущем по официальным документам будет руководить Бородинской сельхозартелью.
Есть такая статья в газете «Монашки-коммунарки». Как это вообще возможно быть? Вот. Но она пыталась сохранить уклад монастырский. Но потом поняли, что службы продолжаются, уклад монастырский не меняется. И было решение закрыть. И в течение 24 часов сестер из монастыря выгнали. Строили здесь турбазу, общежитие. Послушница Евдокия Кирсанова, Матроны Баранова.
Монахини, прожившие в монастыре по 20, 30, 40 лет, были изгнаны обратно в мир. Кого-то приняли родственники, кто-то скитался. Через Бородинское поле проходил рубеж обороны Москвы. Здесь занимала позиции 32-я стрелковая дивизия под командованием полковника Полосухина. За 6 дней боев дивизия потеряла более 3/4 личного состава. Снова погибли десятки тысяч солдат. монастырь тоже пострадал. Сгорели все деревянные постройки, остались следы обстрелов. Но люди вспомнили, что это за место.
Когда начиналось наступление на Бородинском поле, то как раз вынесли знамена из музея 1919 года. И под этими знаменами наши войска Красной Армии пошли в наступление. Если Первая Отечественная война 1919 года – это была война за то, чтобы Россия сохранилась, то Великая Отечественная война переломила ситуацию в самой России. После этого начался окончательный откат ортодоксального коммунизма. Стали открываться храмы.
В СССР идет подготовка к первому масштабному празднованию юбилея Бородинского сражения. Из очерка руководителя комиссии содействия Бородинскому военно-историческому музею. То, что я увидел, ошеломило меня. От всего убранства остались только куски разломанного латунного позолоченного иконостаса. Придя в себя, я при помощи лопаты и ведра удалил нечистоты и попытался спуститься в склеп. Гроб Маргариты Михайловны носил следы злостного намерения разрушить его. Были изготовлены новые гробы, в которые укладывались костные останки после их выделения из мусора. Начиная с 1962 года, монастырские здания целиком были отданы под музейную экспозицию и постепенно реставрировались. Площадь музея-заповедника составила 100 квадратных километров. Охранная зона 645. На этой территории располагается 300 памятных объектов, связанных с событиями двух отечественных войн. Июля 1992 года Спасо-Бородинский монастырь был возвращен церкви и снова открыт для служения. Спустя еще месяц сюда прибыло 7 сестер из Новогалутвина Свято-Троицкого монастыря во главе с будущей игуменьей, монахиней Серафимой Исаевой. Монастырь был официально признан основным памятником погибшим здесь воинам.
Что значит помнить? Да? Это молитвенно поминать. И вот такую святую обязанность сестры исполняют. У нас служил буквально вчера архиепископ Феогнос, наместник Троице-Сергиевой Лавры, он сказал, что пока мы помним наших святых воинов, они с нами и помогают нам. А когда мы забываем о них, они уходят.
Можно сказать, что монастырь стоит на мощах этих воинов. Вот. Отсюда и духовная притягательность самого Бородинского поля. Это не просто историческое поле битвы, вот, а это один из таких серьезных духовных центров России. Отсюда такое количество людей, которые любят это место, приезжают сюда. Я, например, как священник, который служил на этом поле, за 22 года, по-моему, не было ни одного случая, чтобы в канун Бородинской битвы у нас кто-то не венчался из людей, которые приезжают из Одессы, там, из Владимира, из Санкт-Петербурга. Я уж не говорю про Москву. Но они хотят повенчаться именно здесь. Или покреститься именно здесь.
Иногда, конечно, грустно видеть. Молодежь приходит веселиться, свадьбы, вот, но не до конца просто понимают и знают свою историю, на каком они месте. Это особое место, где воины молятся за наше Отечество, где сестры продолжают эту традицию, которую Матушка Мария положила.
Монастырь – это участок на земле, где он живет по иным законам. Вот, и когда туда входит иная жизнь, она инородна, она в каком-то смысле агрессивна. Это просто два несовместимых мира. Они не должны вот так существовать. Они должны существовать, может быть, рядом, но не вместе. Те сестры, которые там живут, они в этом смысле несут военный подвиг.
Вот эта невидимая брань, она продолжается и ведется здесь, в монастыре. Не передать словами. Вот так ходим, памятники, это земля. А до сих пор вот роют, сейчас реконструкция идет, и косточки находят. А это вся земля пропитана кровью и отмоленных воинов. А Они, как мой духовник говорил, что вы счастливы, за вас за каждую по 1000 воинов молятся.